Доктор в эфире на Раменском радио.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это «Доктор» в эфире. Сегодня его веду я, Анастасия Демидова. За режиссерским пультом у нас Наталья Баракина. А в гостях у нас сегодня врач-нефролог Раменской районной больницы Хохондукова Фарида Абуевна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю вам, что свои вопросы вы можете задать по телефону 46 5 99 77. Также можете написать вопросы на наш email ramradiosobaka.mail.ru или же прямо в наш прямой эфир в Instagram. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Фарида Абуевна, еще раз здравствуйте. И первое, наверное, что хочется сказать, мы встретились с вами во Всемирный день почки. И какую функцию, в принципе, несет в себе этот орган, раз ему официальный праздник даже выделили?
Ну, давайте сначала определимся, для чего этот день выделили. У нас в России официально с 2007 года вообще его придумали объединение нефрологов всего мира в 2006 году. У нас он с 2007 года, этот день, я бы не сказала, что это праздник, этот день направлен это он на то, чтобы привлечь внимание государственных, политических деятелей и здравоохранения именно к проблеме хронической болезни почек. В связи с тем, что таких больных сейчас становится очень много. За последние 10 лет рост больных где-то в 5 раз увеличилось количество пациентов с хронической болезнью почек. Для этого это создали этот день, да, придумали.
Собственно, функции почки.
Почка, как мы все знаем, это парный орган, который выполняет очень много функций в нашем организме. Я не могу сказать, что он самый важный, но один из важных. У нас все органы важны.
Но иначе бы их не было, я думала.
Что функции основные, он очищает организм от токсических веществ, которые попадают как извне, подобие лекарственных веществ, другие токсические вещества, так и которые образуются у нас в организме в процессе жизнедеятельности нашего организма. Почки участвуют в образовании эритропоэтина, то есть эритропоэза, поэтому у нас очень часто при заболеваниях почек анемия сопровождается. Почки участвуют в фосфорно-кальциевом обмене, витамине D. Также почки участвуют удержание кислотно-основного равновесия в организме, выводит лишнюю жидкость.
Мне кажется, проще перечислить, в чем не участвует почка.
Да. Мне кажется, нет такого процесса, в котором бы они не были задействованы, почки.
Ну и говоря о почке, да, вы уже сказали, что хроническая болезнь почек за годы, да, в 5 раз выросло количество болеющих. Как пациент сейчас попадает к нефрологу и когда, скажем так, следует задуматься о том, чтобы попасть к нему на прием?
В основном пациенты у нас попадают от других специалистов. То есть либо это терапевт при диспансерном, там, либо профилактическом осмотре, обследовании выявляет какую-то патологию и направляют к нам. Либо это уже специалисты узкие, такие же, как и мы, эндокринологи, ревматологи, у нас заболевания пересекаются, они сразу направляют их к нам. Очень редко, когда пациенты самостоятельно к нам обращаются.
То есть это редкость, скорее?
Это редкость.
А есть какие-то, может быть, признаки, при которых стоит задуматься и все-таки поговорить с терапевтом о том, чтобы вот пройти обследование у нефролога?
Да, есть такие признаки, когда в любом случае это то, что пациент может увидеть самостоятельно у себя. Изменение цвета мочи, отеки нижних конечностей, пастозность лица может быть, там болевой синдром может быть, хотя не всегда он встречается. Тут уже пациенту стоит задуматься, что что-то не так. Давление, которое не контролируется приемом гипотензивных препаратов, либо плохо подбирается ему терапия. Тут уже стоит задуматься, что может быть что-то не так в работе почек. Они уже обращаются к терапевту. После обследования уже терапевт направляет их к нам.
Ну вот терапевт направил к вам пациента, да? То есть он впервые у вас на приеме. Что, ну то есть как вы собираете, собственно, анамнез, да, наверное, это правильно будет называться?
Ну что должно насторожить терапевта? Для начала это альбуминурия, то есть присутствие белка в моче, это уже должно насторожить врача, то, что с почками что-то не так. В норме они белок пропускать не должны. Если белок появился, это уже признаки того, что там что-то не так. Дальше повышение уровня креатинина, мочевины, мочевой кислоты. Это все продукты конечного обмена белка, да. Это все должно насторожить. И уже когда они приходят уже к нам на прием, мы уже анализируем, что нет, может быть какая-то сопутствующая патология, что привело к тому, что такие показатели.
Ну, то есть уже в зависимости от каждого конкретного случая вы проводите свои анализы.
Да, это зависит от возраста пациента, какие у него сопутствующие заболевания, сколько лет уже это сопутствующее заболевание, какие препараты он принимает. А нам надо собираться очень тщательно, потому что пациент иногда уже настолько он привык, например, к тому же сахарному диабету, он у него лет 10-15. Он принимает эти таблетки, и даже когда у него спрашивают, есть ли какие-нибудь хронические заболевания, он даже не задумывается о нем, что да, сахарный диабет. Он уже привык к этому состоянию, а потом, когда уже спрашивают, а сахарный диабет, он говорит, а, да, есть.
Ну, потому что человек свыкся с этим.
Он уже свыкся с этим, да. То есть он, у него подобрана терапия, то есть он себя чувствует неплохо, как бы его ничего не беспокоит по диабету, и он как бы уже свыкся, и он это даже не воспринимает.
Ну вот мы с вами сейчас обсудили, как у вас к вам, в принципе, приходят пациенты. Как часто это происходит? Насколько сейчас распространены, в принципе, болезни почек?
Ну, сейчас во всем мире у нас сейчас по последним показателям, вот мы недавно смотрели, 850 миллионов человек это во всем мире больных с хронической болезнью почек. То есть объединение все болезни почек в одну. 3 миллиона из них у нас находятся на диализе. Если брать по Раменскому району, меня на учете состоят 268 человек.
268.
Это, да, это учитывая то, что на учет мы берем только пациентов с хронической болезнью почек уже на более поздних стадиях, после третьей Б стадии, уже когда фильтрация снижается совсем. Если бы брали бы уже сразу всех, их было бы намного больше. Поэтому, если смотреть данные, вот лет 10 назад их было раз в 5 меньше этих пациентов. Сейчас намного больше.
То есть за 5 лет так вот подскочило количество?
За 10 лет вот в 5 раз. Да, за 10 лет в 5 раз увеличилось количество пациентов.
Все-таки как вы считаете, это основано на том, что люди просто заболевать стали чаще, или у нас медицина все-таки лучше стала, может быть, работать, наверное, можно, если так назвать, то есть лучше проходят анализы, больше люди обращаются к врачу, и, соответственно, все чаще это выявляется.
Да, у нас, во-первых, у нас здравоохранение направлено на то, чтобы на раннюю диагностику именно.
Да, вот.
Вот до недавнего времени, когда еще не было у нас этой эпидемии, у нас была программа губернатора, называлась «Активное долголетие». У нас выезжали машины в те районы, там, где только есть ФАПы, фельдшеры, где нет врача, где там живут пациенты, которым трудно добираться в город, там, в поликлинику. И обязательно раз в неделю, даже два раза в неделю было, когда выезжали автобусы, там специальная машина была оснащенная, там и процедурный кабинет, там и кабинет гинеколога был, там и ЭКГ делалось, и анализы у них брались полностью. Пациенты обследовались именно направлены на раннюю диагностику и выявление заболеваний, таких хронических, как диабет, болезнь почек, гипертония, это все. И плюс, мне кажется, наша экология тоже дает о себе знать. Продукты, которые мы едим.
Ну, то есть качество жизни уже другое, чем 10 лет назад.
Да, продолжительность жизни у нас увеличивается, но
качество.
Да, качество.
Ну, будем надеяться, что и оно начнет улучшаться. Да. Фарида Абуевна, собственно говоря, о болезни почек, да, о том, что за 10 лет в 5 раз это много. Не у каждого, наверное, заболевания можно увидеть такой скачок. Бывает и больше. Но в среднем, как бы, для обывателя услышать, что заболевание за 10 лет в 5 раз заболевших, число заболевших выросло, это достаточно. И многим, наверное, будет интересно, самому можно ли на ранней стадии определить, что вот у тебя именно хроническая болезнь почек? Или это только вот у врача, только на приёме?
Сам он может быть, если пациент знает, что у него есть фактор риска, то есть заболевания, которые предшествуют хронической болезни почек,
какие?
Туда относятся сахарный диабет, угу. гипертоническая болезнь, какие-то системные заболевания, васкулиты всякие, это все предшествует хронической болезни почек. Постоянные инфекции мочевыводящих путей, угу. это все предшествует хронической болезни почек.
То есть, если человек знает, что есть, ну, как бы предшествующие заболевания,
предшествующие заболевания.
Лучше контролировать.
Да. Также есть первичные заболевания, такие как нефриты, там, гломерулонефриты, поликистозная болезнь почек, там, амилоидоз почек, такие наследственные заболевания, которые уже с детства, уже пациент, он идет с детства, ведется, угу. и к нам уже попадает.
Взрослым.
Взрослым уже к нам переходит из детской поликлиники.
А может быть такое, что вот человек в детстве болел, а во взрослом решил не обращаться уже к нефрологу, и, соответственно, то есть, ну, чем это чревато, если человек решает не продолжать лечение?
Такое очень часто, особенно у мальчиков бывает, там, если он в детстве бывает острый процесс, потом угу. он затихает, как бы болезнь затихает, и тут он вспоминает перед армией, что он когда-то болел, поднимает документацию,
угу. И идет к врачу.
Да, идет к врачу. И тут обнаруживается, что та действительно. Он болел и продолжает.
А чем это чревато? Вот для...
Чревато тем, что теряется то время, тот промежуток времени, угу. когда можно было как-то замедлить этот процесс прогрессирования заболевания. Это время теряется.
Дорогие радиослушатели, не забывайте посещать врачей, особенно если знаете, что это вам нужно. Ну и, собственно, давайте поговорим о самых распространенных сейчас болезнях почек. То есть многие почечные заболевания называют тихими убийцами. То есть в интернете в основном ходят такие uh-huh. названия. И давайте поговорим, почему не болят почки, да, могут не болеть их, но болезнь в итоге обнаруживается.
Почки не болят, потому что они не имеют нервных окончаний. Нервные окончания есть только у капсул, в которой они находятся. Угу. Болеть они начинают в том случае, когда происходит перерастяжение этой капсулы, либо воспалительный процесс в почках. Перерастяжение может быть из-за того, что задерживается отток мочи в почках, там, угу. либо это гидронефроз, это мочекаменная болезнь, если отток мочи нарушен. Угу. Это все может приводить к болям. Поликистозная болезнь, когда почка увеличивается в объемах, становится крупной, тоже перерастяжение капсул происходит, тоже возникают боли. А так в основном почки себя никак не проявляют.
То есть можно не почувствовать,
можно не
что
почувствовать, они поэтому они называются тихие убийцы. Себя они проявляют уже на последних стадиях.
Когда уже время упущено.
Да, когда уже время упущено. То есть уже появляются отеки, уже появляется высокое давление, угу. там в анализах уже показатели выросли. Поэтому они называются тихими убийцами, потому что себя они никак не проявляют.
Какие у нас все-таки самые распространенные сейчас вот болезни?
Самые распространенные, большая часть пациентов, которые у меня сейчас, это пациенты с сахарным диабетом.
Угу.
Сахарный диабет. То есть...
Сахарный диабет, и он уже вызывает...
Да, он уже приводит к тому, что диабет, он сам по себе диабет, он разрушает все органы. Плюс диабет – это все-таки благоприятная флора для развития инфекций. Угу. Это постоянная мочевая инфекция или постоянный какой-то источник в организме инфекции. Поэтому диабет на первом месте у нас идет. На втором у нас, наверное, гипертоническая болезнь.
Угу.
И только на третьем месте у нас идут эти нефриты, гломерулонефриты.
То есть они уже...
Да. Заболевания, которые вот наследственные, по типу поликистоз, там, угу. амилоидоз, это очень редко. Системные заболевания встречаются в молодом возрасте, вот они проявляются тоже, вот как бы... Он, может быть, и раньше заболел, но проявляются они в основном где-то в 19-20 лет, там, угу. до 35 лет могут проявить себя.
То есть заболеть-то можно было и раньше, но проявляют да. себя уже в более старшем возрасте.
Они могут сначала появиться у ревматолога, эти пациенты.
Угу.
Ревматолог в конце просто потом уже попадают к нам.
То есть ревматолог
да.
отправляет дальше проходить
уже к нам,
обследование.
Да.
Вот сахарный диабет, да, как говорите, это самая частая сейчас причина болезни почек. А есть ли какая-то профилактика? Может ли как-то больной сахарным диабетом повлиять на течение?
Ну, это даже не...
Не профилактика?
Не больной, наверное, должен делать, это должен сам врач следить, да, который ведет этого пациента. Он должен обязательно пациент проходить раз в 3 месяца или раз в полгода минимум обследование, угу, следить за этими показателями. И как только он выявит, что что-то не так, сразу направлять к доктору.
То есть, грубо говоря, ранняя диагностика.
Ранняя диагностика,
всё, что самое
да, лучше быть. Как сказать, предотвратить болезнь, чем ее лечить.
То есть в этом случае ранняя диагностика.
Да, ранняя диагностика – это лучшая профилактика. Модификация образа жизни. Угу. То есть питание.
Образ жизни тоже как-то на это,
конечно,
влияет.
Здоровый образ жизни, питание. Малоподвижный образ жизни плохо сказывается, угу, тоже на почках. Вредные привычки, исключить курение, угу, алкоголь. Ожирение тоже свое влияние на почки большое имеет.
Ну, то есть так же, как и почки участвуют во всех практически, да, жизнедеятельности во всей организме, угу, так же и влияние на них очень большое от разных факторов.
И еще самое вот одно из распространенных у нас таких... среди людей прием лекарственных препаратов. То есть...
Обычно говорят о вреде для печени при приеме.
Нет,
лекарственных препаратов.
На почки. Многие препараты обладают нефротоксичностью, особенно препараты, анальгетики, mm-hmm, обезболивающие препараты, нестероидные противовоспалительные средства. Mm-hmm. Они все влияют на почки, повреждают почечные канальцы. И многие люди бесконтрольно принимают эти обезболивающие, антибиотики принимают бесконтрольно. Угу. Это все несет на себе
большую ответственность.
Да, бред. Почка.
Говоря о болезнях почек, давайте, наверное, с вами обсудим еще и почечные инфекции, да? Какие они бывают, как, собственно, возникают и чем вы их лечите?
Ну, почечные инфекции у нас в основном занимаются урологи. Ну, ко мне они тоже попадают, угу, бывает. Да.
А почему урологи? Очень интересно. То есть почечная инфекция.
Эта инфекция больше имеет восходящий путь, то есть от мочевыводящих путей она чаще поднимается. Да, гематогенный путь редко. Да. Гематогенный путь, угу, это если есть какая-то хроническая инфекция в организме. Угу. То есть ангины частые, там кариозные зубы. Там...
То есть и только вот...
Ну... Это редкость, да. Ага. А в основном это...
Урологи.
Да, мочевыводящая система...
Но если все-таки вот пациент с инфекцией почек попал к вам?
Возникает она обычно, если нарушение тока мочи, угу, происходит, там где-то камушек встал, рефлюксы встречаются, когда заброс мочи идет обратно по, угу, мочевыводящим путям. Есть такое понятие нейрогенный мочевой пузырь, сахарный диабет, как я говорила, тоже, угу, тоже благоприятная флора. Снижение иммунитета, как называется, иммуносупрессия. Беременность, угу, тоже как фактор там может быть возникновение инфекции. Тут в зависимости уже от возбудителя, угу, от этого у нас можно сделать посев мочи, общий анализ мочи. У нас широкий спектр анализов, который можно сделать в нашей поликлинике. И уже по...
И все это по полису ОМС.
Да, и уже по результатам этих анализов лечение назначаем пациенту.
Ну, то есть все уже зависит от того, с чем конкретно пришел конкретный пациент.
Да, с чем
пациент.
Конкретно по посеву можно вообще выделить, какая там инфекция и какие антибиотики чувствительны к этой инфекции. Поэтому...
Угу. То есть это все...
Это все лечится, да.
Самое главное. Угу. Ну вот, говоря о почечных инфекциях, мы выяснили, что чаще с ними сталкиваются другие врачи, но да, и до вас доходят. А как обстоит дело с почечными коликами?
Почечные колики, ну, в основном у нас обращаются к врачу, когда уже становится как боль невыносимая.
Да, уже...
Они вызывают уже там и скорую уже. К нам обращаются они... когда уже совсем прям. А в основном они пытаются купировать болевой синдром самостоятельно.
Да, как раз-таки.
Вот этим приемом анальгетиков в больших количествах.
А из-за чего вообще возникает почечная колика? То есть, и как вообще понять, что это именно почечная колика, а не, как говорится, ой, спину прострелила, как многие.
Ну, тут уже только если лабораторно или инструментально обследовать, так сам пациент, он и не поймет. И нередко у нас бывает, когда они приходят, вот у меня болит спина, не может быть такого, чтобы в анализах все было прекрасно, на УЗИ все было прекрасно, там камней ничего нет, отток мочи не нарушен, то есть диурез нормальный. Угу. А почечная колика, такого не может быть. Значит, нужно искать источник боли в другом месте.
Значит, это не почка.
Да. Как по расположению врач? Почек тоже не определишься, в каком месте у всех почки располагаются.
Да, вот, ну, то есть, как бы обычно, ой, болит, где почки, наверное, это и есть они. Да. А они, ну, значит, у каждого еще и на своем месте.
Ну, вот... Либо там должен быть нарушен отток мочи, либо поликистозы почка увеличена. Да, в
любом должны случае. Быть какие-то еще сопутствующие, да, факторы, чтобы понять. Факторы, да. Все-таки вот пациент пришел к врачу, ну, предположим, к терапевту, говорит, болит спина, вот, угу. Невозможно. Как терапевт определить, что ему нужно послать пациента к нефрологу, и это почечные колики?
Ну, к нефрологу в любом случае без ничего терапевт никогда не пришлет, да. Мочу можно сдать сразу же, у нас ее здесь делают в течение дня, ее там будет uh-huh. видно, есть ли инфекционный какой-то процесс или нет инфекционного uh-huh. процесса. Ультразвук у нас пациента можно сделать сразу, то же самое видно будет все. Плюс у нас неврологи есть, которые работают постоянно, они проконсультируют, а там можно исключить сразу.
Угу. И все-таки вот почечная колика, к кому должен обратить, ну, послать терапевт? К неврологу, поскольку это все-таки... Ну,
сначала он исключает острый процесс, да, инфекционный острый процесс, если там все-таки есть что-то, там задержка оттока мочи, там, или какой-то воспалительный процесс сильный, ну, угу. Неврологическое отделение, пожалуйста. Сначала исключает вот этот процесс, потом, только уже к неврологу, да, исключать его. Ну, там источник боли может быть разный.
То есть это может быть в районе почки, но не почки.
Да, например. Не обязательно, только какая-то неврология будет или
ну, то есть почки. Много там... разных. Все, вот обнаружили все, пациент сдал все анализы, угу. Терапевт определил, что его надо направлять к нефрологу, угу. Именно к вам. Вы определили, что это почечные колики у больного. Как лечить будете? Без названий препаратов.
Почечные колики в основном они лечатся спазмолитиками.
А, обычными спазмолитиками.
Обычные спазмолитики, но там нужно узнать источник, почему почечная колика возникает.
Просто так она не возникнет.
Просто так она не возникнет. Она возникнет только из-за того, что если там нарушен отток мочи, почка увеличена, либо почка воспалена, просто так она сама по себе болеть не будет, поэтому...
То есть узнается причина?
Да, причина.
И потом уже, как следствие, идет лечение, ну, в том числе спазмолитики.
Там уже надо смотреть. И если процесс такой острый, действительно необходима помощь, то это стационар. Угу. То есть домой по такого пациента мы не отправим.
Даже так. Очень интересно, я бы сказала. Ну... Многие считают, что ой, колика – это то, что пройдет, а это может быть сигналом к чему-то, ну, к заболеванию более серьезному получается.
Да.
Надо, значит, чаще обращать внимание на свое состояние здоровья и обращаться к врачу при появлении. Вот вопрос. Человек считает, что у него почечные колики в спине, то есть он, ну, там, просто колики, он обращается к терапевту. Какое время должно пройти между первым каким-то болевым синдромом, ну, то есть вот возникновением боли, и обращением к терапевту? Ну, из-за того, что у тебя начало колоть там один раз, ты же не пойдешь ко врачу, мы все знаем наших людей. Сколько времени должно пройти, чтобы вот точно понять, что мне надо обратиться ко врачу? Ну, я не думаю, что просто самое лучшее – это когда боль уже становится невыносимой. Ведь это же тоже и врачам нехорошо.
В любом случае, к врачу надо обращаться как минимум раз в год.
Раз в год?
Да, как минимум.
Даже если ты абсолютно здоров.
Даже если ты абсолютно здоров, и ты считаешь, что у тебя все в порядке, вот этот минимум анализов хотя бы раз в год, флюорография, угу. кардиограмма и минимум анализов раз в год обязательно должен проходить каждый пациент. Независимо от того, болит у тебя что-то, колит или где-то стреляет. Это самая лучшая профилактика
заболеваний
любых.
Ну вот, говоря о почках, давайте вспомним еще одно. Есть, наверное, это заболевание все-таки опущение почки. Mm. Какие причины возникновения этого заболевания?
Причины возникновения опущения почек могут быть разные. Там либо пациент... Почка вообще у нас не закреплена никак. Она находится в жировой капсуле. То есть человек может похудеть резко там, по каким-то причинам. Там, на диету сел или какое-то заболевание было параллельно. Почка может опуститься. Во время беременности почка может опуститься.
Даже так?
Да.
А на что это влияет? Вот почка опустилась, да? То есть, ну, звучит страшно для обычного человека. На что влияет опущение почки?
Ну, симптомы могут вообще отсутствовать у пациентов. То есть он может ни на что не жаловаться. Могут возникать болевые ощущения после физической нагрузки. Могут появиться гематурия после физической нагрузки. Это надо учитывать, что в покое это все нормально. Вот после физической нагрузки у него появляются эритроциты там или еще что-то. Может появиться какие-то симптомы после физической нагрузки, там головная боль, нервозность, бессонница, там.
Абсолютно то, что никак не свяжешь с почками.
Да, абсолютно то, что не свяжешь с почками.
И опять-таки к терапевту.
Да, к терапевту. Это все терапевты вообще.
Врачи, которые должны знать
да,
все.
Да, они должны вот распределять этих пациентов, выяснять, выявлять причину, чтобы знать конкретно, какому пациенту, вы пациента, какому врачу.
Ну, самое главное, если вы чувствуете, что с вами что-то не так с организмом, лучше обратиться к терапевту.
Это обязательно.
Врач, который направит вас на анализы и скажет, как говорится, что делать дальше. Сегодня мы много говорили о такой болезни, как хроническая болезнь почек. Мы уже говорили, как можно ее заподозрить у себя. Я так понимаю, что самое главное – это сопутствующие заболевания. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь и нефриты, которые присутствовали да. когда-то в анамнезе. Без них может возникнуть хроническая болезнь почек? Вот, как говорится, ни с того, ни с сего, как у нас любят говорить.
Онкологические заболевания, ага, когда одну почку удаляют, то есть вторая почка работает за две, берет функцию. Либо какие-то травмы почечные могут быть. Инфекции постоянные. Тот же пилонефрит, он может привести к хронической болезни почки, если он постоянный, дает обострение. Инфекция постоянная мочевая. Задержка тока мочи постоянная.
То есть достаточно много факторов, которые много влияют факторов. На эту болезнь. На возникновение этой болезни,
да,
скажем так. Есть ли какие-то физические ограничения при хронической болезни почек? То есть вот, нельзя категорически человеку заниматься вот чем-то, чем-то.
Ну, прям таких прям сильных ограничений нет, чтобы можно заниматься плаванием, ходьбой, там, бег. Прям
а лыжи?
Можно вот лыжами, можно? Да, можно лыжами заниматься. Это прям ограничений таких. Единственное, нужно смотреть, чтобы физическая нагрузка была тебе по силу. Да, чтобы не было такого, что у тебя одышка, ты через силу это все делаешь. Надо
то есть в меру можно все.
Да.
Напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях врач-нефролог Раменской ЦРБ Хохондукова Фарида Абуевна. Еще раз здравствуйте. Дорогие слушатели, напоминаю, что вы можете задать свои вопросы врачу по телефону 46-5-99-77. Или же написать нам наш прямой эфир в Инстаграм «Раменские новости». Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Фарида Абуевна, вот предыдущую часть эфира мы с вами разговаривали, в основном затрагивали хроническую болезнь почек. Но помимо этого есть еще такое заболевание, как почечная недостаточность. Как она возникает и из-за чего?
Ну, почечная недостаточность, это она вытекает прямо из хронической болезни почек. Это тот же симптомокомплекс, который развивается вследствие уменьшения количества действующих нефронов, то есть нефроны – структурная единица наших почек, уменьшение функции почек, фильтрационной способности почек. Хроническая болезнь почек у нас делится на 5 стадий. То есть в зависимости от снижения их фильтрационной способности почек, что мы ее разделяем на 5 стадий. Да. На учет мы берем с 3-й стадии. Вот, а хроническая почечная недостаточность уже начинает развиваться где-то со стадии 2-й. То есть, когда фильтрация еще не затронута почек, как бы она еще ну, такая неплохая. Но уже есть, да, в почках уже развивается процесс, который способствует уменьшению действующих нефронов.
Какие вот эти пять стадий, вы как говорите, вы их отделяете? У них есть какие-то названия ваши?
Нет, у них пять стадий: первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Да, третья делится еще на подстадии, на подстадии А и Б. Это в зависимости от скорости клубочковой фильтрации, то есть сколько миллилитров фильтрует почка за в минуту.
Угу.
Минуту. В зависимости от этого мы делим хроническую болезнь почек на стадии. Вот уже на учет мы берем уже, когда фильтрационная способность почек уменьшается менее 30 мл в минуту. Это уже третья Б-стадия и ниже.
Угу. То есть и уже, соответственно, да, с этого момента вы берете
ниже 15 уже пациента мы готовим к заместительной почечной терапии.
Угу. На учет именно как больного хронической болезнью почек,
да,
или в принципе как больного с почек, ну, с,
как пациента с хронической болезнью почек мы берем, угу, их вот от третьей стадии уже.
То есть до этого они состоят.
Нет,
на
до этого они у нас наблюдаются обязательно, угу, один раз где-то в 4-6 месяцев. Если это район, далеко они живут, ну, где-то раз в полгода они к нам появляются. Если они где-то в городе или рядом где-то здесь,
угу,
они появляются у нас,
ну, то есть
чаще.
2-3,
да,
раза в год.
2-3 раза в год обязательно они у нас появляются. А пациенты, которые уже третья стадия или преддиализная стадия, они появляются у нас чаще. То есть, можно сказать, каждые 2 месяца. Каждые 3 месяца обязательно они сдают анализы. Мы, mm-hmm, наблюдаем их динамику, то есть в какую сторону идет, есть ли ухудшение, там терапию, может быть, меняем, там давление у них стало скакать, там, или то отеки есть стали появляться, или, угу, в моче белок там стал расти. В зависимости от этого мы им подбираем терапию. Пациенты, которые уже на диализе, у нас наблюдаются уже каждый месяц.
Угу.
То есть они ежемесячно на прием обязательно приходят к нам.
Приходят и обследуются уже ежемесячно.
Обследуются они там у себя в диализном обязательно,
а,
там у них
там
постоянно, да, анализы берут. А так к нам они появляются ежемесячно, они у нас наблюдаются.
А к вам? Они тогда вот у них берут анализы в центре диализа. К вам для чего тогда приезжают?
Они приходят с выписками к нам обязательно.
Угу.
Плюс они должны получать препараты обязательно.
Угу.
Для той же процедуры гемодиализа им нужны препараты. У них же идет нарушение по всем тем системам,
угу,
да, которые, в которых задействованы почки. Это нарушение фосфорно-кальциевого обмена и анемия. Это все.
Для всего этого,
да,
нужны препараты.
Для всего этого, ну, это нужны препараты. Поэтому они приходят к нам, их выписывают. Они наблюдаются у нас. Этих пациентов мы знаем всех, где они живут, с какого года у них диализ. То есть какая у них сопутствующая патология,
угу,
какая особенность вот у каждого пациента. Этих пациентов мы знаем всех. То есть ежемесячно. Если он какой-то пациент к нам не пришел в этом месяце, мы сразу начинаем переживать, куда он делся. Первые, кому не сообщают, если они уезжают, это мы. Там они куда-то уезжают,
угу,
на месяц, они нас предупреждают. Если их куда-то госпитализировали в другое учреждение, они нас предупреждают. Если они заболели, там они нас предупреждают. То есть мы одни из тех, из первых, кого они предупреждают о своем состоянии. Даже если у них возникла патология какая-то вообще не связанная с почками,
угу,
или они первым приходят к нам. Вот буквально девочка
что
вчера у нас
делать?
Пришла, она сломала надколенник. То есть она первым, да, ну, упала.
Угу.
Первым, когда она пришла к нам со слезами. Вот, у меня болит там, посмотрите меня, там, мне к травматологу надо. И что делать? Ты встаешь, берешь ее за руки, карточку в зубы и
к врачу.
Да, идешь к травматологу вместе с ней. Там, мне надо к лору, они приходят, ты идешь с ним, мне надо сделать вот это, мне надо пройти вот это. Первый ко мне приходит, они приходят к нам в кабинет нефролога.
Ну, я так понимаю, это даже, наверное, правильно с их стороны, потому что другим врачам нужно знать об их состоянии, то есть, может быть, ну, препараты, которые они принимают, там же надо как-то совмещать.
Да, в любом случае, даже если
знать,
они идут к другому пациенту, врач прибегает к нам. Вот ваш,
да,
пациент к нам пришел.
Что делать?
Да.
С ним.
Вот, так что
то есть там же как-то и препараты, наверное, врачи должны с вами согласовывать.
Да, поэтому они прибегают. Можно ли вот этот препарат, можно ли вот этот, там, вот ваш пациент пришел, можно ли им вот это. Поэтому этих пациентов мы ведем
от и до.
Точно так же пациенты, которым пересадили почку.
Угу.
Обязательно. То есть им пересадили, это не значит, что они ушли и дальше. Нет, они тоже ежемесячно у нас наблюдаются, точно так же сдают у нас анализы. показываются.
Ну вот мы с вами заговорили о гемодиализе. Когда вы понимаете, что он нужен и как?
Тут уже надо смотреть индивидуально, то есть по сопутствующему заболеванию, которое привело к хронической болезни почек. Угу. Например, если сахарный диабет, их надо брать пораньше. Если какая-то другая патология, там, хроническая, которая у них была там, длительное время, он вялотекущий процесс, то этого пациента можно еще поддержать. Там, ну, он с охраной, он себя чувствует нормально. Зависит от состояния пациента. Если он себя уже чувствует плохо, то есть угу. и интоксикационные какие-то симптоматики какая-то появилась, то есть его и подташнивает, там, и зуд там, кожных покров, там, угу. специфические такие жалобы, и головные боли, и давление, там, и диурез уменьшился, и отеки стали появляться. Тут уже надо смотреть по состоянию. Фильтрация.
Угу. Тоже немаловажно.
Да. Фильтрация, смотришь уже фильтрацию. Если она уже меньше 10, это обязательно.
Ну вот говоря о гемодиализе, нужна ли специальная диета пациентам, которые проходят гемодиализ?
Диета у нас обязательно всем пациентам, кому уже выставляется хроническая болезнь почек, а хроническая болезнь почек выставляется только если симптоматика сохраняется в течение 3 месяца.
Угу.
То есть он пришел первый раз. Мы предположили, что у него есть там такое-то заболевание, которое привело к хронической болезни почек. Я ему назначаю повторную явку через 3 месяца, вот с таким-то там перечень анализов ему пишу.
Угу.
Допустим, если это с района пациента, я пишу в рекомендациях там такие-то, такие-то препараты, перечень вот таких-то анализов, угу. там кровь, моча, биохимия, там дополнительно смотрю уже там по предыдущим анализам, что еще мне нужно, там электролиты может посмотреть. Это все пишу ему в рекомендациях. Он возвращается к своему терапевту, отдает мое заключение. Эти 3 месяца он соблюдает лечение, которое угу. там диету, то, что я ему расписываю. И через 3 месяца он с этими анализами ко мне возвращается. То есть, если все сохраняется, это все то, что было в течение 3 месяца, тут уже выставляется хроническая болезнь почек.
И назначается диета.
Диета это обязательно. Вообще нефрологические пациенты, гипосолевая диета. То есть ограничение соли, питьевой режим. Даже здоровый человек должен обязательно выпивать 1,5-2 литра в сутки. Тут в зависимости от того, если у него нет сопутствующей какой-то сердечно-сосудистой патологии, тоже можно. Если есть ограничения, значит поменьше жидкости.
Угу.
Ну, это все вот индивидуально надо с каждым пациентом рассматривать. Ограничение белка животного происхождения. В зависимости от стадии хронической болезни почек мы уже рассчитываем количество белка, которое его можно принимать.
Угу. То есть все это
да.
зависит.
На последних стадиях мы уже заменяем этот белок аминокислотами. То есть
угу. он, чтобы не
да, влияло. Чтобы было меньше влияния на почки.
Достаточно интересно. Да. Ну вот говоря о гемодиализе, да, в Раменском, где у нас больные проходят гемодиализ?
В Раменском у нас 2 диализных центра, то есть один открылся недавно в самом городе Раменском. До этого у нас все пациенты делали в Кратово, сейчас вот их 2, один в Кратово, один в Раменском. Пациент вправе выбирать сам, в какой он гемодиализный центр хочет ездить. То есть у нас есть пациенты, которые в Москву ездят, и в Коломну, и в Воскресенск. У нас есть районы, которые в Воскресенск ближе, они в Воскресенск
ну, конечно,
ездят. Кому-то
да.
удобнее в Коломну, там по каким-то причинам. Они же между собой начинают дружить, общаться да, особенно вот пожилого возраста, там бабушки всякие. Вот одна ездит в Коломну, вот и вторая с ней. И вот я спрашиваю, вам удобно, вот целый день вы тратите? Да, ну мы всю дорогу разговариваем, вот...
Ну, может быть, так и легче даже. То
ну да, им и легче, да, так как бы. И здесь. То есть пациенты сами не добираются. Угу. Диализные центры предоставляют транспорт. То есть их пациентов возят, из дому забирают и обратно домой привозят после диализа. Процедура длится 4 часа, 3 раза в неделю.
В обязательном порядке?
Да, в обязательном порядке.
И процедура это бесплатно для людей,
да, которым это бесплатно по поводу ОМС. Это очень дорогостоящая процедура, это не каждый человек осилит самостоятельно ее оплачивать, поэтому.
Потому что ну, у нас у многих, да, жителей возникает обычно вопрос, сколько это будет стоить. Так в случае с гемодиализом.
Да, это многих пугает, например, они приходят и первый вопрос и там я не смогу это оплачивать. Там.
Да.
Это бесплатно.
То есть, если врач вам говорит, что вам нужен гемодиализ, значит, он вам нужен, и это будет бесплатно. Это по полису ОМС.
Ну, тут уже...
Раменский.
Да.
Ну, центры. Я про Раменские центры. Или в принципе это везде?
В принципе это везде бесплатно. То есть наши пациенты, они не ограничены в передвижениях. Если он летом захотел поехать на море, то куда-то...
Главное найти центр.
Он выбирает город, в котором есть этот центр. Если он договаривается, если там его будут принимать, угу. он едет туда, отдыхает спокойно. То же самое, если он хочет поехать в санаторий. Надо выбирать тот санаторий, в котором есть гемодиализ. Да. Поэтому они не ограничены.
Вот, вы сказали, 3 раза в неделю в обязательном порядке, ну, процедура по 4 часа. Если пациент пропустит одну из процедур, предположим, ну, не явится, может такое быть?
Бывает такое.
И, ну, чем это чревато для больного?
Ну, чревато тем, что то, что в норме должно было вывестись, у него не выводится, это все, как сказать, гуляет по организму, уремия возникает, то те симптомы, которые были до диализа, то есть тошнота, слабость, головные боли, это все вернется, естественно. Но желательно, они не пропускают, у нас не было такого, чтобы они пропускали.
А бывает, что отказывается пациент от процедуры гемодиализа? Вот врач говорит, что все, вот с этого момента вам надо её проходить.
Наверное, самое тяжелое в нашей профессии, когда тебе приходится пациенту... То есть пациент, который уже с каким-то заболеванием у нас состоит на учете, он морально уже готов к тому, что гемодиализ, это вот к тому, он идет к гемодиализу, он примерно знает, что, вот, что его ждет гемодиализ. И то таким пациентам тоже вот тяжело сказать, вот все, теперь нам надо переходить на гемодиализ. А бывают такие пациенты, которые вот они не знали, что у них есть заболевание почек, внезапно вот резко им стало плохо. Там,
узнали,
и либо что... они легли в больницу с другой патологией, и тут выявляется, что почки-то особо уже и не работают. Всё. И вот этим пациентам вот сказать, что вот все, теперь у вас жизнь делится на до и после, теперь вы будете на гемодиализе, очень тяжело. То есть и пациенту принять это очень тяжело, потому что меняется все, и ритм жизни, и работа.
Ну, нужно перевернуть свою жизнь с ног на голову.
Ну, да, это, они начинают отрицать, вот первая стадия. Да,
отрицание, гнев, да.
Они начинают злиться, там, я найду другого врача, там, в итоге они просто возвращаются обратно.
И говорят, да, нам. Так и есть.
Ну, тут главное просто их понять, и... это...
Ну...
Тяжело.
Это надо тяжело, и к любой ситуации, к любой болезни надо принять ее, привыкнуть к ней.
Да.
Что уж говорить о таком. Говоря о почках, о гемодиализе, о хронической болезни почек, трудно не затронуть трансплантацию почек, да, вы как уже говорили. Как встать на очередь на трансплантацию почки? И насколько у нас большой лист ожидания?
У нас... пациентов с трансплантированной почкой в Раменском районе 43 человека.
Угу.
Плюс за 2020 год у нас пересадили почку 6. И вот в этом году, в 2021, уже от начала года 3.
Это вот все в 43 человека входят?
Нет, это дополнительно.
А, это 43,
да, 43
плюс 3.
Было у нас, и плюс еще 6
а,
в 2020 году, и вот еще 3.
То есть получается 51 человек.
Да, 51 человек.
Большой лист ожидания на трансплантацию?
Лист ожидания, он находится в институтах трансплантологии. У нас в Шумаково и в Мониках их делают в основном.
Угу.
Сейчас мы в Монике направляем их всех, в Московский областной институт, направляем всех туда. Листы ожидания у них. То есть первично мы направляем на консультацию к трансплантологу-нефрологу. Им дается перечень необходимых обследований для постановки их на учет в лист ожидания. Там очень большой перечень обследования всех органов и систем, там и кардиограмма, и УЗИ сердца, УЗИ там сосудов нижних конечностей.
Как говорится,
там
от макушки до пяток.
Полностью все, там и гастроскопия, и снутри, и снаружи, как говорится, полностью обследование полное. Там очень большой список. Все они это проходят у нас, и их берут в лист ожидания.
То и есть, там уже как?
Да, там уже, я не знаю, как, по и какому принципу, уже, да, как их подбирают, да. И пациенты, они совсем другие приезжают уже, когда у них вот пересажены, особенно те, которые длительно ездили на диализ, там, лет 10. Да, другие ощущения, это уже другие люди.
Ну, дай бог, чтобы было все хорошо, и, как говорится, эта болезнь побеждалась с годами. Давайте затронем вашу работу, да, у нас осталось немного времени, буквально 5 минут. Как записаться к вам на прием?
Пациенты, которые у нас стоят на диспансерном учете, которых мы взяли, могут записаться самостоятельно через интернет, через госуслуги, через колл-центр, они могут самостоятельно записаться. Те пациенты, которые считают, что им нужен нефролог, могут только по системе врач-врачу, то есть через какого-то специалиста.
Ну, то есть изначально к терапевту?
Ну, любой. Он даже может прийти там, к неврологу с какой-то патологией и просто попросить доктора, запишите меня, пожалуйста, еще к нефрологу.
Ну, и записывают это.
Можно записать, да. Ну, в любом случае, они должны ко мне попадать с анализами, да, с, хотя бы с минимумом.
Давайте еще раз повторим минимум необходимых анализов для первого приема у нефролога.
Это обычный общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови с показателями креатинина, мочевины, липидного спектра, холестерина, общего белка.
Угу.
Это все делается в нашей лаборатории, в Раменской поликлинике, все бесплатно,
все
в короткие сроки. У нас очень сейчас хорошая лаборатория, все быстро делается. То есть пациент сегодня сдает, завтра уже эти результаты
получает.
Будут готовы, да.
Вот, без этих анализов к вам на прием.
Нет, вот первично он приходит с этими анализами. Дополнительно, если уже что-то мне что-то будет
возникает,
да,
вопрос, вы уже
это я уже сама назначу, да.
Ну и давайте поговорим с вами о ваших профессиональных планах на ближайшее время, там, на дальнейшее будущее какое-то. Что планируете, что хотите, о чем мечтаете?
Профессиональные планы. Планирую, хотелось бы, чтобы в нашей именно больнице было бы хотя бы отделение там, с двумя-тремя диализными аппаратами, чтобы нам не приходилось искать, куда госпитализировать наших пациентов, потому что им всегда приходится подбирать учреждение, чтобы диализ был.
Угу.
Даже вот у нас недавно пациент был, у него желчекаменная болезнь, мне приходилось искать ему стационар, чтобы его положить, прооперировать, и чтобы там уже ему делали диализ, чтобы его не возили стационара на диализ. Вот. Хотелось бы, чтобы больница у нас большая, она позволяет это.
Ну, больница развивается с каждым годом, я думаю, все будет.
Да, больница развивается.
Ну, все, что я хотела бы вам пожелать, это рабочих успехов.
Спасибо.
Жизненных. И чтобы у вас пациентов все-таки стало поменьше, потому что, ну, чтобы болезней было меньше почек, чтобы у нас было качественное лечение, и чтобы вы, как врач, только совершенствовались и шли вперед.
Спасибо.
Спасибо вам большое за этот час, за то, что мы рассказали нашим жителям о том, как работает нефролог, что это за врач и что он лечит, какие бывают болезни, как их обнаружить. А нашим слушателям я напоминаю, что в эфире у нас была врач-нефролог Раменской ЦРБ Хохондукова Фарида Абуевна. До свидания и до новых встреч.